Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%. Мы сегодня собрались тут с Костей. Костик у нас пропустил предыдущий выпуск, и мы на самом деле сейчас начали разговаривать с ним, поняли, что у нас очень много тем, которые мы хотим обсудить. Костя, скажи привет.
Доброго вечера или другого времени суток вам, дорогие зрители. Это действительно так. Мы как два Цербера сорвались с цепи и начали уже очень много интересных тем обсуждать. Мы с Андреем давно не виделись. И с вами, дорогие слушатели, также. И мы, в общем-то, готовы с вами обсудить важные прошедшие вещи предыдущей недели. И в целом не только.
Да. Но на самом деле мы сейчас холиварили больше про айфоны, макбуки. Дело в том, что я для своих нужд купил Samsung, такой слабенький телефончик. Мне нужен был как второй телефон просто. И мы сейчас просто холиварили вообще, в принципе, про айфоны, про макбуки, про то, что какую технику мы, в принципе, используем. И, наверное, даже чтобы не отрываться от этого, мы сейчас поговорим про технику, технологии, какие мы используем, как мы хотим там обновляться, не обновляться на новую технику, а потом перейдем к темам, которые у нас уже запланированы на данный выпуск. Да, короче, на самом деле вот у меня MacBook на M1, MacBook Air на 16512, и он меня всем устраивает, и я даже не вижу никакого смысла обновляться на какие-то новые устройства. Костя себе купил MacBook на M2, как я понимаю, 8512.
16512 и 9 ядер, 13 дюймов.
Все, я потому что почему-то подумал, что 8, и уже собирался тебя начать ругать, что так мало, как говорится, фиг ли тут так мало, нам нужно больше. Супер, но единственная причина, почему ты купил, потому что Apple... Тебе блогеры продали, ты вот так сказал.
Да, продали они мне некоторые другие функции. Вообще, я под свои задачи, они у меня относительно, наверное, нетребовательны, по крайней мере, были на тот момент, пока я не купил MacBook. Мне бы, наверное, хватило M1 Air, если вы не знаете, какой вам брать, берите M1 Air. Я думаю, вам под ваши задачи это, в принципе, хватит, но если вы программист, монтажер, или же делаете какую-то узконаправленную, сложную работу... Вы уже, скорее всего, купили себе MacBook, или вы послушаете уже более компетентных людей в данном вопросе. Если вы имеете casual задачи, и вы в основном там серфите, смотрите фильмы, или же там как-то периодически обрабатываете фотографии, берите iPad, на самом деле. Но без шуток, как бы это MacBook для всех. По реально народной цене. Я не знаю, как у вас в городе, но если вы смотрите не в DNS, Eldorado, NVIDIA и крупных реселлеров, а у них я не советую смотреть, сейчас там абсолютно все серые компьютеры приводятся также из-за границы, нет уже Ростеста в данных условиях, то в таком случае он у вас будет стоить примерно в районе 70 тысяч рублей, то есть это вполне народная цена за рабочий инструмент. Я... Когда купил MacBook, я понял, что это для меня инвестиция в мой комфорт. То есть пик моей трейдерской и вообще экономической активности пришелся вот на тот момент, когда у меня был достаточно устаревший бюджетный ноутбук, который в целом неплохо покрывал задачи. То есть я с него начинал торговать, начинал делать не курсы, а обучение персональное с людьми, которые приходили в Пульс. Из Пульса соцсети на обучение, и которых мне, кстати, одного приводил Андрей, было дело. Я на нем писал первые посты в Телеграм, начинал с него записываться, да, то есть не было бы этого компьютера, вряд ли, может быть, я был бы вообще здесь. Но я понял, что вот как-то все вот упирается в какие-то такие моменты, и MacBook был давно моей мечтой. То есть я помню, я, наверное, впервые о нем узнал, наверное, мне было лет... 15-14, я наткнулся случайно на обзор в интернете, я увидел его, я понял, это компьютер моей мечты. То есть, сейчас, наверное, таким тонким, элегантным компьютером уже никого не удивить, наверное, в современном мире, я так думаю. То есть, в любое кафе в моем провинциальном городе приди, и там уже сидит человек с макбуком, пьет тыквенный латте. Но тогда я как бы мальчик из деревни... это было охренеть какой роскошью, то есть мне было бы, наверное, очень сложно объяснить родителям, зачем мне такой компьютер за такие деньги и почему на нем я не смогу поиграть в игры. Наверное, это действительно очень сложно. Но инвестиция в MacBook, она окупилась первый месяц. Это был самый успешный мой торговый месяц за предыдущий год, и я понял, что мне просто торговать с него значительно приятнее. Я стал больше времени проводить перед графиками, искать те ситуации, в которые я захожу. У меня как бы одна обкатанная стратегия, которую я там применяю на любой актив. Вот. Мы об этом поговорим, но чуть позднее. И я там, типа, он окупился вот первый месяц, если считать чисто в деньгах. Сложно посчитать, как он окупился, потому что, ну, теоретически я бы мог этот месяц провести на старом ноутбуке и мог бы, наверное, до сих пор с него сидеть. То есть он, в принципе, тянет там браузер, а, в принципе, больше ничего и не надо, собственно говоря, для моих задач. Но мой друг на эту тему, я с ним общался, он сказал такую вещь, которая вот у меня прямо укоренилась в голове. Если ты не жалеешь ни об одном потраченном рубле на что-то, это окупилось. И это действительно так. А MacBook открыл для меня творческий потенциал. Я прикоснулся к фотоаппарату, я купил там программу для обработки, которая стала аналогом Photoshop, и в целом мне она нравится значительно больше. Хотя Photoshop я, в принципе, владею неплохо, то есть я там регулярно им пользовался, то есть типа осваивал его так или иначе. Вот, сейчас я там пользуюсь фотоматором. Я стал обрабатывать
что
больше.
Что за программа?
Pixelmator. Pixelmator Pro.
Мне казалось, как раз на телефонах Pixelmator
называлась.
Я
вот тоже все время путаю.
Я тебе виднее явно.
Да, вот она, мне иконочка на рабочем столе, нашел ее. Да, это Pixelmator точно, 100%. Идеальная программа, то есть, ну, типа, для моих задач. Вот, потом что? Я начал монтировать ролики, вы не поверите. То есть, ну, я там просто стал собирать из поездок, влогов и так далее какие-то такие вот небольшие композиции, чтобы было просто удобно хранить. И в случае, там, если я захочу освежить воспоминания о каком-то моменте своей жизни, я такой открываю смонтированный видосик и смотрю. У меня там есть всего 2 ролика я за свою жизнь делал. Я понял, насколько тяжелая работа это в видеомонтаж. Если нас слушают видеомонтажеры, слушайте, вы великие люди. Потому что, ну, мне не хватает усидчивости, мне не хватает нервов, чтобы один и тот же момент пересматривать несколько раз и не смотреть фоном что-то, какой-нибудь там YouTube ролик или еще что-то, потому что тебе нужно тут слушать звук, смотреть, как ты собираешь картинку и так далее. В общем, такой вот интересный момент. Ну, и он очень хорошо вытянул. То есть у меня проект весил до рендеринга 230 гигабайт, и он срендерил его там за что-то типа 20 минут, и это прям очень хороший показатель. Потому что у моего друга он собирал похожий проект, он тоже для себя решил этой штукой заняться, я ему объяснил, зачем я это делаю, и он тоже, о, я для себя тоже сделаю. У него проект вышел плюс-минус такой же, вот, ну, там единственное, что у нас разные акценты, потому что у нас футажи плюс-минус одинаковые, мы ими обменялись. И у него там на сборке на 3060 видеокарте вокруг этого всего, собственно, строится сборка. Там я, честно говоря, не очень вникал в его железо, но он рендерился дольше. Я такой, думаю, нифига себе, то есть такой маленький компактный ноутбук делает такие вот страшные вещи. Вот, короче говоря, эта инвестиция действительно окупает. То есть если вы не понимаете, зачем он вам нужен, может, он вам и действительно не нужен, но я бы как минимум советовал попробовать, потому что там, перейдя на него, я понял, что другие мне компьютеры вообще не интересны. Это потрясающая автономность, то есть я в шоке с того, что настолько времени хватает. Мама мия, это идеальная тема. Вот. И все вот на уровне тактильных эмоций он до сих пор их приносит. То есть есть вещи, которые со временем ты действительно привыкаешь. Ну, человек вот такая вот она, скотина, привыкает ко всему хорошему и очень-очень быстро. Но у меня так с этим компьютером не произошло. Я каждый день там испытываю какой-то вот, ну, неподдельный детский восторг, когда вот к нему прикасаешься. Такой, вот так проходишь мимо него и так рукой касаешься его идеальных материалов, алюминия и так далее, этот сплав. Вот. Периодически бывает такое желание. Можешь рассказать про свой MacBook Experience?
Я, в принципе, совсем соглашусь. С одной вещью не соглашусь. У меня MacBook Air на M1, и для монтажа он не подходит. То есть я на нем программирую, программирование на нем, окей, шикарно, но когда я занимаюсь там видеомонтажом, он все-таки работает довольно-таки медленно и очень сильно перегревается. То есть он до 100 градусов разогревается и начинает тротлить. Это, конечно же, не очень хорошо, поэтому если занимаетесь именно видеомонтажом, то Air вам не подходит. Вот. Ну и, конечно, можно сказать, что Apple шагнули вперед очень сильно, когда перешли на свои процессоры, Но для меня больше шок стал даже не то, что там шажок вот этот был или еще что-то. Для меня шок, что они действительно очень хорошо подготовили экосистему по переходу на новые ARM-процессоры. То есть они сделали свой интерпретатор со старых компов. То есть до сих пор есть софт, который не адаптирован под компьютеры на чипе M1M. Версии. То есть до сих пор есть софт, который написан под Intel и используется под Intel. И этот софт работает, и он работал, в принципе, почти сразу. И работал сразу почти идеально. Сейчас этот процесс, ну, вообще никаких проблем с этим нету. То есть все уже... Основной софт адаптирован полностью под ARM-процессоры, то есть под линейку M. И поэтому сейчас уже все вообще супер идеально, и ну, как будто у них конкурентов даже нету, то есть мы начали этот разговор с точки зрения того, что на работе, у меня на работе сейчас хотят перейти на Windows машины, на ноутбуки на Windows. И в итоге там подняли хайп и отказались от этой идеи. Ну, там были свои security вещи, из-за которых думали перейти на Windows. В итоге сейчас на Windows там не все переходят, но разрешили оставить MacBook, и поэтому шикарно. Вот, как-то так. Про мою машинку. Ты, для меня это сейчас инструмент, довольно удобный, довольно классный. Я когда виделся с Костей вживую 2 года назад мы с тобой виделись, я специально знал одно место, где я наклеил пленку на MacBook себе и сверху, и снизу. И у меня сейчас MacBook, он в нестандартной такой конфигурации, он выглядит так, очень, так сказать, прикольненько, такой шершавый с внешних сторон. И это очень прикольно, это выделяет, так сказать, мой MacBook относительно других. Мне на самом деле очень нравится, как я закастомайзил его. Не знаю, Кость, если ты помнишь, как он выглядел, когда я его закастомайзил. Вот, Костя сейчас кивает, мы этот выпуск записываем на видео, и видео будет на Ютубе, так что переходите, можете посмотреть на наши прекрасненькие свеженькие лички. Вот, короче, меня всем устраивает, всем он классный, может быть, хотелось бы чуть побольше оперативки, но в Air M1 можно было поставить максимум 16. Это не смертельно, то есть мне 16 в принципе хватает. С учетом того, что я открываю там несколько специализированных софтов, которые там работают, сжирают все ресурсы, мне этого хватает. Но, наверное, 8 я бы сейчас точно не брал. И вот это, конечно, такая подлянка от Apple, что они все цены свои, там, MacBook Air, там, от $1000 условно. Но это за 8 гигов, а этого, ну, катастрофически мало в 2024 году. Ну, они так делали, естественно, это было и в 20-м году катастрофически мало. Вот, но, наверное, в минимальной комплектации брать не стоит. Конечно, лучше вопросик изучить, какой конкретно вам компьютер
смотря
взять.
Смотря чем вы занимаетесь.
Если под видеомонтаж.
Да, давайте будем справедливы.
Конечно, я... так изучить надо.
Человек, который занимается видеомонтажом, он, наверное, сейчас нас смеется, здесь сидит, потому что он уже давным-давно купил себе M1 Max или M2 Max, а может даже уже и M3 поколение. Может, он каждое новое поколение обновляет, потому что он понимает, за что он платит деньги. Если вы обычный casual пользователь, который там занимается чисто серфингом браузера и текстовыми работами, просто важно понимать, что наша страна и не только... не состоят из того, что там сидят программисты, сидят видеомонтажеры и так далее. Есть самое популярное, насколько я помню, направление на HeadHunter, это сфера продаж. То есть, ну, таблички Excel, Word, там, плюс, ну, и местные Apple-овские аналоги, то есть Numbers, Pages и так далее. То есть вам, я думаю, вполне хватит и MacBook Air M1. То есть, ну... Те, кто реальные профессионалы, они уже и так примерно понимают, что им нужно. К тому же сейчас вот, ну, цены на Air прям максимально приятные. То есть с того момента, как Apple ушли из России, пропал контроль цен, то есть пропали рост S-версии. И насколько я вот недавно видел статью, у нас одни из самых дешевых айфонов. Ну, я думаю, это отчасти распространяется на Mac, потому что, ну, у нас еще остались небольшие запасы в городе M1 Air'ов, которые там стоят новые, не распечатанные, это важно понимать, в районе типа 70 тысяч рублей. Ну, то есть, ребят, те, кто хотят обновиться на MacBook и попробовать macOS, это идеальный вариант.
Просто запечатайте, дайте еще два.
Да.
Да. Это очень сладкие цены и просто, ну, хорошая рабочая машинка. С айфонами тоже ты вот тут рассказал, что посчитал, что выгоднее вообще iPhone каждый раз менять. Можешь рассказать про это немножко?
Да, я проводил небольшое исследование на уровне таблиц Excel и Авито. Я мониторил, короче говоря, цены, поднимал через веб-архив какие-то отдельно взятые локации, ну и плюс еще интересовался у друзей, за сколько они продавали свои устройства в свое время. Короче говоря, я посчитал, что средний год использования айфона в рамках одного поколения, то есть там базового или Pro Max, или Plus, ну с Plus тут немножко не совсем корректно считать, потому что их тут всего лишь-то ничего поколения, то есть я не могу считать там 8 Plus, да, и условно там 14 Plus, но это же абсолютно разного уровня и годов устройства. В общем говоря, стоит это примерно 20 тысяч рублей, если брать там в среднем по верху рынка. То есть, ну, это важно понимать, потому что все-таки тут индивидуальный фактор, покоцанный у вас телефон, разбитый телефон и всякое такое. То есть, тут есть индивидуальный фактор. Это понятное дело, и это учесть нельзя. Я считал, что телефон нормальный, мы его продаем поверху рынка, и получается, что средний год использования — это 20 тысяч рублей. Я попробовал уже провернуть такую схему, я обновил своей девушке телефон и вышел даже чуть-чуть дешевле в итоге, то есть там в районе 15 тысяч рублей, то есть, ну, как бы на подарок в целом это, я считаю, нормальные деньги, как бы, хотя эмоции типа, офигеть, еще один новый iPhone. То есть вот такая вот тема. Единственное, что важно еще заниматься небольшим маркет-таймингом, потому что из-за того, что 15 айфоны вышли охренеть какими дешевыми, то есть там 60 тысяч рублей стоит у нас самый базовый 15 iPhone, немножко подпросел рынок. Я там свою 13-ку, у меня это не сработало, это важно понимать, потому что я выходил, ну, в тот момент, то есть я не в рамках одного поколения обновился, это, во-первых, то есть 14-й стоит, естественно, дороже, чем 13-й, и я с базового на Pro Max пересел, то есть следующий у меня будет 16-й Pro Max, на такую же память у меня выйдет примерно 20 тысяч рублей, если я его случайно не разобью в усмерть и так далее. И получается, что я его продал прям поверху рынка текущего, а на тот момент это было чуть ниже, чуть в районе среднего, потому что он у меня был в плохом техническом состоянии, это важно понимать, он у меня несколько раз падал со штатива, один раз в Стамбуле, и там вот алюминиевая рамка, она будто ее пожевал кто-то, буквально выглядело, это очень страшное зрелище. Я его продал за 40 тысяч рублей, а его перекупу. Это тоже, этого делать не надо. То есть, если интересуется телефоном перекупы, значит, надо повышать цену на объявление. Это важно понимать. Вот. И в итоге он за 43 перепродал. То есть, я его мог там за 43 тысячи перепродать. Сейчас 13 iPhone у нас стоит в среднем по рынку, так иногда смотрю на Авито, 40 тысяч рублей в идеальном состоянии. То есть, я еще удачно вышел в данный момент. Важно понимать, что сейчас бы я разбитый 13 iPhone за такие деньги бы не продал. Вот, и в итоге у меня год его использования вышел в 15 тысяч рублей тоже, потому что я его покупал за 55 тысяч. И это еще при условии того, что он был поломанный. Если бы он был бы чуть свежее, если бы там вот не распечатал кабель, а вот на 14-м айфоне, который я продавал Pro Max, там не распечатанный кабель был, это тоже так или иначе немножко влияет на цену, и продал я его реальным людям, они действительно остались прям довольны покупкой, потому что там и гарантия осталась на него, и кабель не распакованный, и аккумулятор 100%-ный, так просто вышло, я не знаю, наверное, баг какой-то, скорее всего, потому что не может он за год, типа, не деградировать. Вот, короче говоря, такие вот вещи. Ну и сейчас, в текущих условиях, тоже важно понимать, что если вы там смотрите в сентябре этот выпуск, то есть, мало ли, и сейчас iPhone 16 Pro Max уже вышел, и он стоит у нас 200 тысяч рублей, ребят, подождите. Я хотел купить 15 Pro Max, я следил за ценами, я был в шоке, когда он стоил 200 тысяч за вот такую конфигурацию, как у меня. Это было неприятно, но в итоге я его там на 80 тысяч с лишним дешевле купил. Так что, ребята, не переживайте, ждите. Хотя все может, конечно, измениться. Сейчас курс доллара как стрельнет. Ну, тогда справедливо подрастет и вторичка. Также Андрей еще замечал, что я не учел какой-то расход. Скажи, пожалуйста, вот мы до подкаста с тобой общались. Что, по-твоему, я не учел в этой своей системе?
Ты не учел расход времени, который ты потратил на то, чтобы сделать объявление, выложить его, там, и сил и энергии, там, созвониться, списаться с покупателем, то, что он к тебе приходит, ты выделяешь время. И, то есть, это не материальный расход, который выражается твоим временем и твоими нервами, и мне кажется, он тоже важен. Возможно, я довольно мало всего продавал, поэтому не знаю.
Ну, еще важно, да, понимать, что я не учитываю расходы на замену аккумулятора старого устройства, если ты будешь им пользоваться как можно дольше, потому что он будет дешеветь еще стремительнее. Там в один момент, вот уже начиная с третьего года, он дешевеет не на 20 тысяч, как правило, а чуть больше, на примерно 30 тысяч рублей. То есть вот такая вот там градация, я прям считал, как они падают в цене. То есть на примере на тот момент iPhone 12. Но я не считаю еще, сколько стоит замена аккумулятора. Это тоже так или иначе деньги в любом случае. Вот. Ну, а время, силы — это такая вещь, которую измерить в деньгах, наверное, все-таки сложно. И если вы хотите этим заниматься, получать каждый год самый новый iPhone, потому что это выгодно, вот, то ну, можете потратить время и силы вот, как бы для таких вот манипуляций. Поэтому все зависит от вас. Я этим не против заниматься. Я обязательно это сделаю. Вот, потому что это выгодно, так скажем. Да.
Но как говорится, главное, что правилось. На самом деле, я сейчас понял, что мы живем в какую-то эпоху. Ну, это понятно, что и там постмодерна. А сейчас у меня дома лично в персональном, так сказать, использовании есть 4 телефона. То есть мой обычный телефон, мой старый iPhone, старенький, суперстаренький Android, и я сейчас еще один новый Android купил. Ну, там, среднего пошиба, то есть это бюджетник. И сейчас мне еще на работе должны дать новый iPhone. То есть у меня 5 телефонов будет. И из компьютеров у меня тоже, у меня получается персональный MacBook Air, у меня на работе MacBook, у меня дома стоит еще персональный компьютер. И еще такой маленький компьютер, который переоборудовал под NAS-сервер. Кто не знает, что такое NAS-сервер, это штука для хранения файлов. То есть это такое персональное облако, которое стоит у вас дома. И я, соответственно, этим активно пользуюсь. У меня получается 4 компьютера. Это если не считая еще Raspberry Pi. Ну, Raspberry Pi. Ну, наверное, можно посчитать, это совсем маленький компьютер. Который там стоит, не знаю, там сколько, 80 баксов, наверное, он стоит, там самая большая версия, вот, который я тоже покупал, там экранчик к нему такой, маленький персональный планшет у меня получается. И получается у меня 5 компьютеров, 5 телефонов, как бы в личном использовании.
Андрей очень круто
какая-то
сказал,
жесть.
Да, что мы живем в такую замечательную эпоху. Ребят, напишите, пожалуйста, сколько у вас телефонов, типа на одного у вас, сколько у вас компьютеров. Если у кого-то будет больше, чем у Андрея, это будет очень интересно, конечно, почитать. У меня не так много компьютеров, я не буду хвастаться. Наверное, мы с Андреем живем в разных эпохах периодически. Он уже застал не то, что постмодерн, он уже на где-то стадии метамодерна. Я еще типа немножко отстаю.
Это какое-то загрудство непонятное. Ну, то есть, на самом деле, понятное дело, что вот эти устройства, которые у меня есть, если мы говорим про телефоны, то один из телефонов — это там Nokia, которую я как раз-таки использовал. Это Nokia на 10-м андроиде. То есть он уже там 3-4 года не обновляется, и ну как-то им пользоваться ну вообще не очень приятно. Я даже попытался туда поставить Antutu. Это бенчмарк, который проверяет производительность. Такое приложение, которое просто смотрит на производительность устройства и говорит, там, у тебя там 500 тысяч попугаев, ну там 500 тысяч очков, а там запускаешь на другом устройстве, и ты понимаешь, у тебя там 300 тысяч, и ты можешь сравнивать, что ага, значит, это устройство в два раза мощнее, чем вот это. И я даже не смог туда Antutu поставить, потому что я зашел в Google Play, а там нету Antutu, там уже не поддерживается оно, такое старое устройство. Поэтому, ну, его просто выкинуть и все.
Я чем-то похожим занимался, когда у меня появился iPhone 13 еще, и там, короче, какой-то предложили мне пройти тест на FPS зайцев, что-то такое вот было. Я, короче, там смотрю, сколько ребята пишут, то есть там, типа, у кого-то там типа 100 тысяч, у кого-то 500 тысяч, думаю, ну дай попробую. Короче, он у меня в один момент набил 2 миллиона, и FPS с 60 там упал до 58, а потом она просто сбрасывается. То есть я там не достиг, так скажем, пиковой точки. С 15 Pro Max даже как-то, не знаю, ну... И самое главное то, что вот он типа не лагает, что... Единственное, кстати, вот где я почувствовал даунгрейд, перейдя с iPhone 13, это просто мама мия, как этим можно пользоваться, Apple, исправьте, пожалуйста. У меня всегда самые актуальные версии, поэтому если вы напишете, что у меня просто iOS древний, нет, ребят, это не так. Вот на iPhone 15 Pro Max я там делаю фотографию, сейчас вот скажу, когда в 48 мегапикселей, я открываю тут же там эту фотографию в галерее, или же там быстро перехожу в Telegram или еще какой-нибудь мессенджер отправить ее, нажимаю, присмотрю, а оно мыльное, пиксельное, какое-то нечто. И я такой, типа, думаю, что за фигня? Типа, я смазал как-то фотографию, почему камера такая нерезкая? Оказывается, что нужно какое-то вот миллисекундное, пару миллисекунд, чтобы дождаться, когда он, типа, соизволит обработать эту фотографию. То есть A17 Pro Bionic, типа... У него там, он способен запускать там Resident Evil 8 нативно, что хотя бы открыть даже, если это, ну, подумать, нифига себе, у многих, ну, мне кажется, ноутбук не потянет открыть такую вот игру. Ну ладно, может, кстати, и потянет. Но тем не менее, а тут он типа так медленно обрабатывает, то есть на iPhone 13, да, там 12 мегапикселей, все дела, вот понятное дело, что там ниже разрешение и все такое. Но, блин, я покупаю флагманское устройство за огромное количество денег. Это самый там новый, самый актуальный iPhone, самый дорогой. И Apple, который славится своим вниманием к детали, проработка каждой мелочей, я вот, типа, ну это не единоразовый случай. То есть это почти буквально каждый раз, когда я делаю эту фотографию. А я так, типа, периодически делаю.
Потому что это хочу... каждый раз и есть.
И я такой думаю, офигеть, то есть, вы понимаете, ну, то есть, в этом плане, как бы, да, я могу фоткать 12 мегапикселей, все дела, ну, типа, и периодически так могу сделать, там, да, но я хочу, там, допустим, вот если сделать, то есть, вот так вот, я хочу, там, в ProRAW сохранить фотографию, чтобы потом ее, там, обработать на планшете, на компьютере и так далее. Почему я должен вот это вот испытывать Apple, куда вы смотрите? Ну, неужто, типа, его мощности не хватает, чтобы сделать нормальную фотографию?
Не хватает. На самом деле не хватает, мы сейчас недооцениваем, сколько машинного обучения, сколько нейросетей используется при создании фотографий. То есть сейчас вся фотография там на телефоне — это, ну, по сути, гонка нейросетей, и все, что вот происходит с фотографией. Вот вы нажали кнопку, и после этого, соответственно, нужно, чтобы сразу сохранилась фотография. На самом деле оно так не работает. Во-первых, вы когда запускаете камеру, у вас камера всегда записывает уже кадр. То есть, по сути, так вы не нажимали кнопку, а у вас камера уже пишет, по сути, видео того, что происходит, ну, что вы видите на камере. Просто в момент нажатия происходит сохранение. После сохранения идет обработка этой фотографии. И после обработки, соответственно, пересохранение. Возможно, я в каких-то местах ошибся, потому что я не уверен, что идет сразу там сохранение на диск. Но это и не суть важно. Смысл скорее в том, что сейчас в камерах столько используется нейросетей, что там мама не горюй. И по сути у нас поменялось, так сказать, общение, как использование телефона у нас немного поменялось за последние 10 лет. С появлением Инстаграма все начали акцентировать внимание на камере, и сейчас посмотрите любой обзор любого телефона, там, наверное, половина обзора это будет обзор камеры. Ну, потому что сейчас камера, соцсети, там, выставление фотографий, хотя, по сути, камера, ну, это только один из аспектов телефона. То есть я, наверное, не согласен с тем, что нужно этому столько времени уделять, но действительно для людей это важно. То есть для меня, может, это чуть менее важно. Окей, она сфоткает, фоткает хорошо, прекрасно. Но людям это действительно важно, и поэтому в камерах сейчас там очень много нейросетей используется, и отдельные движки специально делают, движки, я сказал, процессоры, которые работают с нейросетями, которые именно заточены под работу с ProRAW, ProRes и так далее. То есть настолько они заморачиваются, и, к сожалению, это сделать быстро нельзя, потому что это, ну, довольно тяжелый процесс. То же самое, там, можно сказать, там, с чатом GPT, там, общаешься, и он тебе текст постепенно выдает. Я вначале думал, что ну, это специально сделано, как будто он пишет
имитация
и тому подобное.
Такая.
Когда изучил, как... Да, имитация. Когда изучил, как работает алгоритм, нет, он действительно выдает по словам обратно тебе, и это сразу ты видишь на экране. И, ну, сейчас при текущей производительности сделать мощнее нельзя. Окей, ты можешь сделать так, чтобы у тебя не было вот этого мыла сразу после создания фотки, но в таком случае у тебя и фотка получится хуже, потому что
ну, в этом есть, наверное, доля
нейропроцессоры правда. Ее не обработают.
Ну, в общем, знаешь, просто типа это
к сожалению.
Вот, я даже, кстати, сейчас соврал. То есть у меня оно принудительно, вот именно не в ProRAW фотка, это же, понятное дело, а просто в 24 мегапикселя. То есть я переключился вот туда, то есть 24 мегапикселя. Все дела, то есть, ну, мама мия. А просто, типа, когда ты думаешь, там, 3 нанометра, такой вот технологический 40, процессор.
48, по-моему.
А, смотри, есть 48, это ProRAW, а есть, типа, просто базовый функционал, то есть, типа, с алгоритмами, без способа обработки, так скажем.
12, по-моему, тогда.
Нет, есть 12, а есть 24
там в Pro Max. 12 мегапикселей.
А, это видно явно.
А, еще 24? Явно, видишь, а, да, у меня старый iPhone, да.
Вот мне сейчас, да, сидит человек, рассказывает с iPhone 13 Pro Max, господи. Нет, да, серьезно говоря.
Да, именно так.
Тут добавили, да, возможность, типа, 24 мегапикселя фоткать принудительно. И как базовый, то есть вариант просто переключаешь и не паришься. То есть ProRAW каждый раз надо там тебе включить все дела. Ну и то это нужно чисто, если ты потом будешь пост обрабатывать эту фотографию, понятное дело, сам ручками крутить ползунки.
Но это не всем нужно.
Ну это, понятное дело, это нужно только если вы... Вот если у вас фотоаппарат, если вы представляете о том, что такое RAW файл, и вы действительно там впоследствии вот делали постобработку и так далее, то тогда вы понимаете, зачем это надо. А если вы casual user и просто купили его там за 120 Гц, что я вас осуждаю, то вам не надо. Мне надо. Вот я как раз и хотел эту штуку, потому что я пробовал обрабатывать JPEG-овские фотографии, я пробовал обрабатывать RAW-овские. Это просто разница колоссальная в плане удобства, того, как он классно выделяет некоторые цветовые вот поля, объекты и так далее. Это прям вообще супер. Ну, в общем, не суть не об этом сейчас. Да, и просто так обидно, то, что ты там покупаешь флагманское решение, и вот, типа, сидишь, терпишь, буквально ждем A18 Pro Bionic, надеюсь, он уже сможет потянуть. Или уже там A20 на 2 нанометрах, может быть, он уже будет справляться с этим функционалом. Я очень надеюсь, потому что это очень бесит, это такая вот мелкая штука, но когда ты думаешь... Был бы у меня бюджетник, я бы стерпел, реально затерпел бы. Ну, ты заплатил там по цене доширака, купил себе Xiaomi или Redmi или Realme и так далее. Как бы, ну, ты отнесешься с пониманием. Тут же, когда ты покупаешь, там, извини меня, устройство за 120 тысяч, ты не хочешь мириться ни с какими компромиссами. Вот просто хоть убей. А тут, типа, реально сидишь, терпишь. Такие дела.
Ну, я боюсь тебя разочаровать, скорее всего, когда будет A20... то появятся и новые алгоритмы, которые тоже придется обрабатывать. То есть, да, возможно, нам сделают новый движок специально под это. Движок, я имею в виду процессор. Но боюсь, что появится новый алгоритм, под который тоже потребуется обрабатывать, потому что сейчас идет война алгоритмов.
В общем,
не знаю.
Если
мы не знаем,
озвученная как-то... проблема, для которой я вам рассказал, для вас озвучена, и вы хотите теперь из-за этого не покупать 15 Pro Max, купите 13 iPhone, вот там такой проблемы не было. Да, там только 12 мегапикселей, но зато фотографии вылетают просто вот, прямо из-под пальца, вот так все готовое, классное, сочная картинка. Ну, не в том...
Но в Pro Max есть.
Тоже, да, так тупит.
Ну, то есть я тоже с этим сталкиваюсь, да, но оно меня не напрягает. Ну, то есть я просто знаю, что надо подождать секунду, понимаю почему, и оно меня не особо напрягает.
Представляешь,
поэтому
в каком технологичном мире же мы живем, что мы тут сидим вот уже сколько, минут 10 разговариваем о том, как нас бесит ждать целую секунду. Ну, ладно.
На самом деле, я тебе больше скажу, мы уже полчаса разговариваем на эту тему.
Так.
Поэтому я предлагаю двигаться дальше. Да, я сам сейчас посмотрел и просто в шоке, как мы тут засиделись. Да, давайте... Костя, расскажи нам вообще про свою жизнь, потому что ты меня заанонсил, что у тебя там история из личной жизни, там что-то поменялось. Расскажи, что произошло.
Да, и это напрямую связано с трейдингом, потому что я уже, по-моему, несколько раз в этом подкасте говорил, что трейдинг в плане именно номинальная доходность – это, в принципе, главное, чем я занимаюсь. Да, я помимо этого работаю на обычной office work, но на эти деньги я там их просто проедаю, а все остальные накопленные, так скажем, деньги с торговли, я их там типа вот либо инвестирую, либо же вот покупаю iPhone 15 Pro Max. Ну, и путешествую на них, да, то есть, типа, как бы...
Тоже инвестируешь.
Тоже, да, своего рода это инвестиция в, там, в комфорт и так далее. В общем говоря, я перешел к новой концепции, то есть, если раньше я искал точки разворота, то есть, ну, стандартная стратегия, то есть у меня она была четко выписана, сформулирована, и как бы это самое главное, что есть в трейдинге, собственно говоря. Я, типа, вот искал просто разворотные точки от уровней и заходил в вот такие вот ситуации, то есть и так далее. Сейчас у меня стратегия немного изменилась, потому что мы живем в достаточно динамичном мире, все вот так быстро здесь происходит и меняется, и, собственно говоря, это отразилось на моем восприятии риска и, наверное, еще повлиял рост капитала. Я понял, что я не готов пересиживать там в позициях довольно долго. То есть, если раньше у меня была среднесрочно ориентированная торговля, я перешел на торговлю интрадей. То есть, в рамках дня я заключаю какое-то количество сделок с большими плечами и вот получаю там прибыль в течение там 1-2 минут. Это прям достаточно долго. Моя стратегия сейчас заключается в достаточно простых вещах. Я так, типа, ну, уже... Именно 3 года прям активный участник рынка, так, ну, немножко дольше я этим всем интересовался в плане, наверное, теории. Я выработал некоторую интересную стратегию, то есть, если мы спросим, где большинство участников рынка ставят стоп-лоссы и тейк-профиты, мы их ставим, типа, как правило, за, типа, лои. Ну, то есть, типа, прям вот свеча,
разворотами. Тень.
Да, угу. Вот мы ставим. Вот мы от уровня жесткого ставим, там, типа, выходим в ту позицию. Я сам так делал, я никого не осуждаю, это вот и так далее. И вот многие видели такую ситуацию, когда происходит импульс, и тебя выносит по стопу, и дальше рынок растет, но уже без тебя. И я вот сам, как, типа, вот торговал преимущественно вот такой вот стратегией, это абсолютно понятная вещь. То есть я никогда не был сторонником именно прям потенциально графического анализа в плане того, что вот сидеть, искать такие фигуры, голова, плечи, клин там и так далее. Мне это никогда не было близко, то есть так далее. Для меня это всегда казалось достаточно субъективными факторами. Волновой анализ я тоже практически не использовал, только в рамках там, типа, просто подтверждения. То есть я вижу там вот волновой анализ, вот, типа, вот мы находимся в пятой волне, и, типа, вот это как один из подтверждающих факторов, но никогда не был основным. То есть у меня вот всегда исключительно на свечном анализе и тренды или в рамках одной тенденции заходил. То есть от коридора, в рамках одного коридора, в рамках одного уровня и так далее. Я, в общем-то, решил использовать вот этот вот механизм рынка, абсолютно естественный и понятный, это вынос по стопам. Я, в общем-то, ищу разворотную точку входа, когда рынок максимально консолидируется по стакану. Мы видим прям очень жесткий там, типа, наплыв людей, и мы понимаем, что сейчас будет импульсное движение. Вот я ищу вот именно этот импульс. То есть меня вот самого раньше периодически выносило по стопам, потому что я там ставил стопы за вот типа лой. То есть я ставлю там, вот вхожу от уровня прям, чем ближе, тем лучше, и ставлю там стоп вот как раз-таки по лоям от свечей. И вот меня периодически выносило так. И я вот использую как раз-таки этот механизм. То есть я теперь ловлю именно вот этот вот импульс. Когда рынок консолидируется, и происходит вот этот импульс. Что дальше будет с активом? Я ловлю только этот импульс. Меня больше уже не интересует. Я ловлю именно вынос стопу. Почему это идеальная там стратегия для меня сейчас? Потому что, ну, так скажем, когда я мог позволить себе сидеть в позиции там несколько дней, недель и так далее, то есть дожидаясь, когда он подойдет к следующему уровню сопротивления и так далее, вот, или пока не нарисуется какая-то разворотная тенденция, но это типа и эмоционально влияет и так далее. То есть когда там у меня был рабочий объем там, типа, $200 на позицию, это особо не так влияло. Сейчас у меня там, типа, объем на одну позицию, включая плечи, составляет, типа, от $2000. То есть там зависит от ситуации, конечно, и так далее. Вот, пока $2000 для меня там это самый такой удобный вход в позицию. И я, в общем-то, ловлю вот это импульсное движение, и дальше меня просто вот закрываю здесь и сейчас, и вот дальше не иду. Почему это идеально? Потому что, как мы знаем, стопы не отображаются в стакане. Но при этом у нас есть предположение, что оно там может быть. Потому что, ну, это психология рынка, это так, типа, в принципе, работает. Я ловлю чисто это движение и выхожу из сделки. То есть у меня там есть мой, типа, так скажем, оборотка, которая лежит. Я там, типа, в рамках дня совершаю там 3, 4, 5 сделок. А для меня это очень много. То есть, наверное, здесь сейчас сидят какие-нибудь трейдеры, которые делают по 100-200 сделок в день и так далее. Но вот для меня это идеально, там, типа... вещь, типа, и самое главное, что это достаточно прагматично, то есть у меня там в среднем, я уже считал, типа, делал небольшую статистику, выходит 5 прибыльных сделок, 3 без убыток закрываются, и 2 там какой-то минус, то есть закрываются там по стопу. Я там чисто уже ставлю его математически, а не исходя из какого-то там технического анализа или расчета, то есть от уровня сопротивления за high или low. Я же не буду его ставить за high или low, потому что я использую эту механику, это же логично. В общем, короче, присмотрел и стал трейдером intraday. То есть типа от более такого консервативного трейдера перешел к, можно сказать, довольно агрессивному участнику рынка, который вот использует эту его механику. Ну и пока вот я буду, наверное, в рамках нее действовать, мне так типа психологически спокойнее и так чисто с прагматической точки зрения, она очень хорошо приносит денег. То есть каждый день ты получаешь какую-то там плюс-минус стабильную выплату. Вот. А все, что выше этой оборотки, зарабатывается ее в нашем из рынка, да.
Ты получается... ставишь позицию на покупку пробития уровня.
На пробой или ложный пробой, да.
Ну, ложный пробой, да. И ты ставишь на то, что это будет ложный пробой. Да. Или ты все-таки ставишь, что это будет реальный пробой.
А вот это хороший вопрос. Я скажу так. Меня волновать не должно, будет это ложный или не ложный пробой, потому что я ловлю только импульсное движение. Вот и все. Будет, вернется ли он к зоне ретеста или выйдет ли обратно, то есть это тот риск, который я посчитал математически не стоит применять, то есть кто его знает, так скажем, да, то есть это надо сидеть, смотреть и ждать.
Но если просто это, ну, пробой вниз и как бы все, оно укатывается
я
в ноль,
закрываю.
То ты получается, то есть у тебя получается стоит позиция на покупку и сразу стоит стоп-лосс и тейк-профит. Я не помню, как это называется в трейдинге, но когда ты можешь открыть позицию, которая сразу триггерится на
покупку, по рынку, да.
И сразу выставляется take profit. Да, я не помню, как это называется.
Stop market, да.
Stop market, сразу все эти три позиции называются, у них, по-моему, какое-то другое название.
Ну, смотри, это сам механизм. Короче, в любом случае, неважно. То есть, есть, типа, лимитная заявка, есть, типа, заявка, которая вот так вот триггерится и закрывается. Вот я как раз такую использую. Я тут уже по стакану смотрю, то есть, типа, мы же примерно понимаем с тобой, да, что означает ложный пробой от истинного пробоя. Это, ну, собственно говоря, ретест. Просто этот ретест вернется к уровню, логично же предположить, да, и там, ну, в случае, если это окажется ложный пробой, я потеряю вот это вот движение, да, так скажем. А если он затестирует, то я, может быть, заработаю. То есть тут может, не может, да, а тут я ловлю...
Наоборот. Если ложный пробой, то ты в выигрыше, а если это не ложный пробой, то ты в минусе.
Ну, это, подожди, да, вот я хочу сейчас это обсудить. И понимаешь, да, вот, то есть, типа, ну, смотри, вот я... Так, интересная, конечно, тема у нас вышла. У вас я тут руками машу в рамках аудиального подкаста.
Я просто запутался.
Смотри, то есть я ловлю...
Ну, на видео будет.
Вот мы же понимаем с тобой, и наши слушатели, я думаю, понимают, чем отличается ложный пробой от истинного пробоя. Это вот, собственно говоря, фактом ретеста. Вот смотри, когда вот проявляется вот этот шпиль, я смотрю по стакану, от какой цены он отскочит обратно. И будет ли он тестировать или не будет, это тот риск, который я не принимаю. Я ловлю только этот импульс, стою там перед большой заявкой в стакане. Все. И вот тот у меня он закрывает по стоп-маркету. То есть просто триггерится цена, и он закрывается по рынку. Вот, я ловлю только вот это движение. А будет ли это ложный пробой или истинный пробой, меня это не волнует, понимаешь? Я ловлю только импульс. Вот в чем прикол этой стратегии. Или понял, или не понял, Андрей? Это по твоему лицу непонятно.
Да, но ты, получается, потом в импульсе... Из этого импульса выходишь.
Да, да, только из импульса выхожу, и все, и дальше неинтересно. Не, бывают, конечно, очень хорошие ситуации, когда нет в стакане какой-нибудь крупной заявки, от которой рынок будет отскакивать, и оно вот так просто, знаешь, кубарем летит вниз, и там где-то оно уже, конечно, найдет свою, так скажем, поддержку. Вот, и тогда я просто сижу, я не закрываю, я смотрю исключительно тут уже по стакану, потому что стакан — это такой очень базовый элемент рынка, который, ну, нам дает довольно неплохую информацию, но он показывает только лимитные заявки, а стоп-лосс он не показывает. И я ловлю вот этот момент, когда начинают закрываться стопы, в мою сторону исполняются сделки, то есть закрывает по стопу человека, если это, допустим, шорт, да, и вот, то есть, типа, там кто-то стоял от лонга, скорее всего, да, то есть, и он поставил там... типа свою сделку. И, соответственно, чтобы закрыть лонг, надо продать. И начинается волна продаж. И происходит вот этот самый импульс. Цена может вернуться за ретестить, может не вернуться. Это может быть, типа, этот вообще вернется обратно, рынок быстро вкатит, и я ничего не успею заработать. Но я этот риск не принимаю. Потому вот самое важное в тренинге для меня — это распределение рисков. И вот этот риск я понял, что математически, то есть тут типа я как бы в моменте тебе сложно предугадать, то есть нужно дождаться ретеста, и тогда мы можем сказать, ага, это был истинный пробой. Ну а если он вкатил обратно, это был ложный пробой, я, собственно говоря, ну не заработал, то есть у меня увеличится процент безубыточных сделок или сделок закрытых в убыток, так скажем. Вот, и это тот риск, который я не принимаю, я ловлю только импульс. И это вот прям то, что сейчас интересно. Я открываю там с 30-м плечом, то есть тут в рамках одного пары секунд, ну, и, грубо говоря, минуты вряд ли, конечно, меня ликвидируют. Пока что еще ни разу не ликвидировало, кстати. За всю жизнь, вот я еще не словил ни одного маржин-кола, я с плечами всегда был аккуратен. И не словил ликвидации. И, собственно говоря, я вот ловлю вот это вот движение и закрываюсь там вот в плюс. Типа 1% движения, там типа 30% прибыли. Вот от твоего дела.
Понял. Ну, и, есть изолированная маржа, которую в таких случаях тоже нужно использовать.
Да, я по поводу... Ну ладно.
А, понял, понял. По поводу... Ну, опасно, опасно.
Конечно.
Не всегда стоп-лоссы на самом деле помогают.
Конечно.
Ордера, когда ты выставляешь на покупку, а потом на продажу и take profit и стоп-лосс, это называется ОКО. One cancel the other. И, ну, по крайней мере, так называется на Binance. Не знаю, мне казалось, там было еще другое название.
Я периодически, типа, общаюсь с какими-то вот трейдерами, и иногда себя чувствую и полным идиотом, то когда им рассказывают, типа, а ты слышал-то про такой-то осциллятор, и я такой там сижу и думаю, ни хрена себе, а ты слышал про концепцию smart money? Или еще что-нибудь такое, то есть, да, вот эта индустрия развивается, но, по-моему, это всегда называлось топ-маркет, если не ошибаюсь. То есть, когда цена триггерится и закрывается, самое главное, что ты понимаешь механизм, а дальше... Собственно говоря, неважно, на каком языке мы с тобой общаемся.
Не, ну это когда у тебя один ордер, а можно сразу поставить три цены.
Ну да.
Стоп-маркет? Ну, не знаю, стоп-маркет, мне казалось, что это называется, когда один ордер, то есть либо...
А,
стоп-лосс,
я понял.
Либо
ты ставишь take-profit. Я понял, ты имеешь в виду, что ты ставишь такой каскад, типа, этих заявок, типа, или что ты имеешь в виду? А, все,
нет,
я понял.
Смотри.
Или что?
Ты ставишь цену, у тебя, так, допустим, там цена $100, и ты хочешь за 95 купить. Ты ставишь цену 95, и после этого, когда цена стригерится, ты купишь за 95, и он автоматом сразу ставит два ордера. То есть вообще в один момент ставит сразу два ордера. Один на take profit, а второй на stop loss. И ты можешь вот эти вещи...
Я все, я понял, что ты имеешь в виду,
да. Сам поправить.
Знаешь, мы типа говорили реально о разных вещах, то есть я тебе немножко о другом. Нет, я типа не использую автоматическое расставление заявок, то есть тут все у меня в сделках индивидуально. То есть все, я в основном ориентируюсь на стакан, то есть больше вот, то есть где я поставлю. Если я вижу какую-то крупную, типа так скажем, заявку в стакане, которая мне послужит поддержкой, или какой-нибудь айсберг из заявок, да, я ставлю за него. То есть вот в чем прикол. Я именно по стакану исключительно ориентируюсь, а не по каким-то графическим паттернам или мат-ожиданию.
Так это ж не важно, это просто как покупать. Это.
Я понял, типа,
вопрос
что он купил и раскрыл
покупки.
Типа ловушку.
Да, он просто сразу делает тебе стоп-лосс, потому что чтоб как раз, мало ли, там цена пойдет сильно вниз, либо еще как-то, не знаю. Короче, мне кажется, в твоем случае было бы удобно.
Ну, слушай, я думаю, вряд ли, потому что я тут как бы в этот момент со сделкой сижу и активно слежу за стаканом. Вот, собственно говоря, и как-то, ну, нет такого смысла, но, может, конечно, поинтересуюсь, типа, ты мне, может, тут какие-то интересные инструменты рассказываешь, но нет, я, типа, все индивидуально выставляю, то есть, типа, ручками, мне так спокойнее, я в этом плане консервативный. Кстати, самое смешное, что вот когда я начал торговать по вот этой своей стратегии, ну, наверное, кстати, она не моя стратегия, я думаю, есть какая-то, наверное, какое-то научное обоснование, то есть... типа, все вещи, но как-то я, честно говоря, не особо интересуюсь в данный момент, как она называется. Но в случае чего я ее готов назвать стратегия имени тетки Андрея. Так.
Окей, пусть будет так, меня устраивает.
Да, я исключительно тут индивидуально ориентируюсь по стакану. То есть, ну, я уже рассказал, как это выходит. Типа, 5 прибыльных сделок, 3 безубыточных и 2, типа, убыточные. Здесь в среднем по 10 сделкам считать. Вот как 100 сделок по этой концепции совершу, уже более, наверное, детализированную информацию дам, как мне вышло. Но так пока она очень хорошо себя отрабатывает, и я не принимаю уже тот риск, который там мог бы раньше принять. То есть сейчас у меня оно уже довольно, так скажем... импульсивно, но при этом консервативно, я считаю. То есть оно не противоречит механике рынка, самое главное.
У меня два вопроса. Первый
да.
— это где ты торгуешь? Это акции, крипта, либо еще что-то?
По данной стратегии я работаю там типа именно на крипте. В данный момент у меня есть два брокерских счета для акций. Один у иностранного брокера, я открылся у Freedom Finance, то есть потому что они как бы открывают счета россиянам, и у них есть там типа вот... очень большой список иностранных инструментов, это очень приятно. Там я действительно захожу чисто вот из потенциала, который может быть раскрыт в какой-то конкретной акции, и если хорошая, вот, собственно говоря, цена предлагается, на уровне лежит, и при этом вот находится в определенном тренде. Ну, понятное дело, потому что я там работаю в основном от лонга и чисто спотом, то есть такие дела. А торгую я именно как... Это, кстати, не реклама. Сейчас я на самом деле был в шоке, но это очень активную рекламную политику проводит эта криптобиржа. Поэтому, если вот вы слышите упоминание от нас, это действительно я сам выбрал. Это Bybit. Потому что они открывают счета россиянам. Я хотел открыться бы, наверное, на Binance, потому что там, типа, это там топ-1 или топ-2. Я точно сейчас не скажу в данный момент.
Топ-1.
В рамках топ-1 даже, вот.
С большим отрывом.
Но они вроде как счета россиянам не открывают, поэтому я там как бы и не подавался даже. Да-да-да, говорю.
Так они сделали там хитрый мув в том плане, что им запретили работать с Россией, и они такие... Ладно, мы не будем работать, но мы тогда продаем свой бизнес бирже Comex. А Comex — это биржа, которой вчера еще не было. И вдруг она визуально понимаю. Прям идеально совпадает с Binance, такое совпадение, что там идеально все одно и то же. Короче, да, суть в том, что Binance ушел, Comex — это, по сути, есть Binance в России. Вот, и сейчас можно работать на Binance через Comex.
Слышал про Zengi.com? По-моему, они раньше были Currency.com, если я не ошибаюсь. Или, да, по-моему, Currency были.
Наверное, не слышал, Zengi. Не
припоминаю. Они, короче, это, короче, биржа под белорусской юрисдикцией. Я думал, ну, наверное, типа, они мне откроют счет типа, без проблем. Как бы. Братья белорусы, так скажем, да? А в итоге нет ни хрена. То есть мне открыла гонконгская биржа Bybit, типа, но не открыли, типа, белорусские. Я не знаю, почему. То есть, и при этом, знаешь, они мне отказали все дела. То есть там, типа, вот, что-то, типа, по-моему, даже там было вот связано с санкциями в их сообщении по имейлу, которые мне отправили. Но при этом рассылку имейл они мне оставили. То есть мне там периодически приходит от них спам где-то. И от него что-то я отписался, а он не отписывается, я не знаю, почему. Ну, так смешно получается. То есть, типа, блин, братья белорусы, почему? То есть, почему вы не захотели со мной работать? Ну, ладно, это как бы... Единственное, что мне немножко не нравится на Bybit, это комиссия.
Ну, возможно, там с налогами, потому что...
Может, кстати, да. Мне вот не нравится комиссия на... Bybit, я слышу, ну, реально много выходит, то есть там, типа, буквально...
Ну, да. Тебе с такой стратегией, наверное, везде комиссии не понравятся, потому что у тебя движение, по сути, идет там условно на 1%, а комиссия там, допустим, 0.1% на покупку, 0.1% на продажу, и получается у тебя там 20% от твоего движения забирает биржа.
Да, да, так и есть. Но, тем не менее, слушай, знаешь, типа... Как бы, ну, сейчас мне как россиянин, ну, типа, наверное, выбор не самый большой, поэтому как бы не приходится. Самое главное, на самом деле, вот мне там какую-то ноунейм биржу предлагали, ну, как ноунейм, это чисто для меня ноунейм. Вот, недавно мне знакомый, типа, давай ты там откроешь. Я, короче, посмотрел, она, по-моему, там, типа, в топ 50 не входит лучших и безопасных криптобирж. Я такой думаю, не, я лучше буду приплачивать Bybit'у. Вот, но зато я знаю, что она там в топ-4 входит, как бы, и у меня как бы в нее веры больше. То есть, знаешь, тут тоже вопрос безопасности. То есть, если у меня там была бы оборотка, ну, не знаю, ну, блин, наверное, для меня бы там, ну, 100-200 долларов, наверное, было бы не так принципиально. Но если 2000, там, чисто вот спотом, то есть вот так вот, чисто вот налом, да, то, наверное, все-таки хотелось бы в топ-4 бы хотя бы входить, чтобы она входила. В общем, я эту стратегию пробую, отрабатываю. Я ее, так скажем, может быть, буду отчасти совершенствовать какими-то интересными инструментами, ну и так далее. Единственное, кстати, вот еще момент такой, мне вот часто вот, там, знакомые спрашивают, а какими ты, собственно говоря, активами торгуешь? Я такой, любыми. Ну, то есть, буквально я там открываю так терминал и выбираю монеты, то есть, чисто я смотрю на ситуацию с того, как она выглядит с точки зрения техники, а что это за актив, я вообще не интересуюсь. Там есть какие-то гала недавно, вот последняя моя закрытая сделка, там в 30% именно как
да.
P&L, типа, если смотреть, закрыта была. Вот, с номинали я еще пока не посчитал, не записал дневник трейдера, вот. И в чем суть? в том, что вот я абсолютно не смотрю Гала, Солана, то есть для меня это как бы вообще ничего не говорящие вещи, я знаю там типа эфириум и биткоин. А, ну USDT, естественно. Остальные как бы, ну, я вот, знаешь, типа вот как-то думал о том, чтобы собрать спотовые там портфели, скрипты или еще что-то, но, во-первых, цены сейчас кусаются очень сильно, мы об этом тоже поговорим, биточек по 70 тысяч, покупаем, продаем по 30, да, разгружаем, ну и плюс это еще там волатильность огромная, опять-таки, знаешь, какую-то существенную долю портфеля я там, наверное, держать точно не буду, потому что все-таки волатильность там действительно ого-го, вот. Для, там, ну, для активного трейдинга, для чисто спекуляции, наверное, очень хороший рынок, прям приятно, значительно лучше, чем акции, вот, в плане волатильности и всего прочего. А так вообще, как бы, были идеи собрать спотовый портфель, но я не держу крипту именно в долгосрочную перспективу, хотя я обзавелся криптокошельками даже, на всякий случай.
Я в прошлом выпуске... В прошлом выпуске рассказывал, что я сейчас тоже... У меня есть три места, где я там храню крипту. Это две биржи и еще холодный кошелек. И в итоге на биржах я сейчас стейкаю. У меня был Ledger. Сейчас я на Tangen перешел. Ledger. Ledger.
Ой, извините.
Сейчас я перешел на Tangen. И в целом он... Ну, то, что сказать, на порядок менее функциональный, чем Ledger, да, он там на два порядка менее функциональный, но у меня этого достаточно, меня все устраивает, я специально такой выбирал. Вот. А что касаемо exchange'ей, то есть бирж, то я сейчас просто часть денег там стейкаю. То есть я на 43, по-моему, тысячах продал часть криптовалюты, примерно 20%.
В смысле, 40 и долларов, сейчас типа эти 20%. Тысяча? Или что, биткоина? Я не понял, что ты имел в виду.
От 40 тысяч долларов, да, когда мы росли, типа мы выросли где-то до 45, я как раз хотел продать, но не успел, и в итоге... продал по 43 тысячи. Ну, примерно, когда биткоин был 43. Mm. Учитывая, что у меня даже не было там биткоина, у меня альткоины были. Uh-huh. Вот. И сейчас, это тогда это было примерно 20%. Сейчас это меньше, естественно, потому что оставшиеся 80 выросли в объеме. Сейчас это меньше, но эти 20% я стейкаю, получаю с них... хотел сказать, там, 7% годовых, но на самом деле там выходит 20% годовых на доллар. И мне кажется, это прям шикарно, поэтому мне кажется, этим можно пользоваться.
Это очень классный
инструмент. Там просто эта ставка, она динамическая. Да, это ставка динамическая, потому что крипта сейчас растет, все хотят маржу взять, берут маржу в USDT, и получается, они у тебя берут эти деньги, и потом возвращают тебе проценты, и получается, там накапливается вот этот стейкинг.
Честно говоря, я вот тут не совсем разобрался, потому что есть там, вот, по крайней мере, на Bybit криптозаймы, вот, а есть непосредственно да. такая вещь, как стейкинг. Вот я, честно говоря, не совсем понял, чем они отличаются, как бы. Вот, но именно вот в плане годовой доходности стейкинг — это реально очень интересная тема. То есть даже если вы очень консервативный как бы, человек-инвестор, все-таки советую вам разобраться, что это такое. Там действительно вот, динамический API, вот, это годовая доходность. Она действительно очень там может колебаться в рамках дня, но у вас по, как бы, по часовые выплаты, вот я не знаю, со всеми инструментами так работает или нет, вот тут я не интересовался, я просто так щелкал, смотрел, какие функционалы.
У меня подневная, у меня, по-моему, два раза в день выплачивается на Binance, и я еще использую KuCoin, мы ссылки оставим в описании. Использую еще KuCoin, и там у меня один раз в день выплачивается, и это рефинансируется, то есть это... сложный процент, все дела, там такое.
Сейчас будет, к сожалению, реально
понятное дело, там это
как реклама, да, я уже жалею, что назвал эту биржу, все-таки у нее довольно агрессивный маркетинг, но если вы из Bybit, свяжитесь с нами, пожалуйста. В общем, там мне дали такой приветственный бонус, там можно 100% стейкинг годовой внести свой депозит, как бы, там да. типа на любую сумму, все дела, но есть нюанс, типа только на 3 дня, то есть, соответственно, вы получаете... Нет. Да, у меня на 3... Ну, нет, смотри, он как бы там продолжается и так и далее. То есть я не знаю, до какого будет...
Не на всю сумму.
не на всю
смотри,
сумму.
Смотри, там оно... по-любому стоит ограничение. Там, по-моему, я просто такой приветственный депозит на стейкинг видел и на KuCoin'е, и на OKX'е, и на Binance. На Bybit у меня нет аккаунта на Bybit, хотя я пользовался многими биржами, там я пользовался и Poloniex, и... Еще смотрю OKX, Kraken у меня был, Bitfinex, Bitstamp я туда деньги не заводил. То есть я много чем попользовался. Ну, на самом деле, наверное, и все. Латокен. Это отдельная история с Латокеном вообще.
Ну, наверное, есть, да, какое-то ограничение. Все-таки вряд ли там я 10 тысяч долларов смогу внести.
Там, типа. Там было, типа, не более... Вот на Binance, по-моему, там 7 дней максимум было застейкать можно.
А, ну тут,
и плюс
да,
из
тут
этих
7
дней, по-моему, только $100 ты под них можешь. 3 дня вот там. Но и, скорее всего, ограничение еще и по деньгам. То есть не больше определенного количества денег.
Ну, скорее всего, действительно должно быть какое-то ограничение, потому что очевидно, что это какой-то фейковый стейкинг, чтобы вы просто стали более лояльны к этой платформе. То есть, типа, компания явно, наверное, это дает вам себе в убыток, потому что все-таки проценты действительно отличаются от того, что вам может предложить рынок стейкинга. Вот, но в целом за 3 дня выходит, типа, 0,8% от вашего капитала, и как бы, ну, которого денег вы вносите, естественно, в стейкинг. Как бы очень приятный такой бонус. Это фиксированный стейкинг, то есть 3 дня вы этими деньгами сможете пользоваться, это понятное дело. Но есть и гибкий стейкинг, когда вы можете в любой момент деньги забрать, и там есть свои нюансы. В общем, если будет вам интересно, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Мы обязательно расскажем про данную тему поподробнее. То есть тут мы с нашим криптоэкспертом Андреем Теткой обсудим данные моменты. Вот, составим ему список глупых и не очень вопросов про стейкинг. Конкретно можем чисто про это направление рассказать вам подробно, потому что все-таки это, вот, наверное, самый безопасный способ своего рода заработка на криптовалютах. Понятное дело, что раз он такой безопасный, то и доходность относительно небольшая, но для долларовой доходности, как бы, если мы там плюс-минус считаем USDT равный доллару, плюс-минус, это, конечно, действительно не так сейчас, но тем не менее, давайте условимся на этом, то вы сможете получать, в принципе, неплохую доходность на самом деле, относительно.
Я сейчас посмотрел, у них есть «Рассчитай свои доходы в криптовалюте» на Binance, и под доллары можно положить на, ну, тут написано 24% плюс 3%, то есть это там не гарантированно, но тем не менее. И оно показывает, сколько у вас будет денег через 3 года, 5 лет, 1 год, и вот через год вы там заработаете $296 с $1000, а через 5 лет у вас уже будет плюс... $2575.
Вот так вот.
Но, конечно, это такие... Да, слюньки текут. Но обычно на такое нельзя вестись. И как бы и тут тоже не все так однозначно, на самом деле.
Самый главный
минус... Оно динамическое.
Стейкинга — это то, что у вас как бы... ставка не фиксированная, то есть все зависит от того, какой спрос и предложение на рынке, насколько я понимаю. То есть, типа, если очень много денег приносится, как бы ставка падает. Если денег мало и надо привлечь денег, то ставка растет. Я, насколько я понимаю, да?
Там есть... Давай отдельный выпуск про это запишем.
Да, давайте.
На самом деле, запишем. Мы уже записываемся на протяжении часа. Да, поэтому... Ой. Я тебе фотку скинул, а я скинул ее Леониду. Ой, по ошибочке.
Так, кстати, как ты вообще сейчас эмоционально себя чувствуешь, что у тебя, собственно говоря, ты зафиксировался довольно рано из крипты? Так, если вот в нашей ретроспективе смотреть, для тех, кто услышает этот выпуск не в марте 2024 года, сейчас биткоин стоит... 70 плюс тысяч долларов. Вот мне, а даже сейчас вот мне мой виджет на iPhone 15 Pro Max подсказывает, что 71 157.
Да-да-да.
Да-да-да. Как ты себя чувствуешь, Андрей?
Как я себя эмоционально чувствую? Прекрасно я себя чувствую, потому что у меня нету дерганья, что у меня нету кэша и придется в каком-то случае там что-то продавать. И в целом я не упустил эту волну. То есть я сидел в криптовалюте и рос примерно там так же, как и биткоин. То есть я сижу в альтах, и во многих случаях там где-то альты проигрывали биткоину по росту в этот раз. Я до сих пор сижу в альтах, и в биткоин, если честно, лезть пока что не хочу. Поэтому, ну, недополученная прибыль, да и пофигу. Зато я спокойно себя ощущаю, у меня вот есть, я знаю, что вот там кэш, который я в любой момент могу взять и использовать для разных случаев. Как бы, понятное дело, есть еще кэш, который там в виде налички, понятное дело, есть еще кэш, который там на карте, на банковском счете, но в крипте там мне тоже хотелось бы отдельно какой-то процент кэша, чтобы, если что, я понял, например, что вот эта валюта там сейчас, завтра выстрелит, надо срочно в нее купить, и я не метался там, а что мне продать там или еще что-то. Я положил по 20% годовых, и сердце мое вот прям довольно, счастливо, и все в этом плане кайфово. Я скорее снял с себя такую ответственность, что типа сейчас все упадет, и я в итоге проиграю. Я наоборот сейчас думаю даже... Я еще посмотрю на графики, я на самом деле давно не садился за графики, но я смотрю, мы выросли на 60% за 20 дней. И это, ну, супер бурный рост, и не удивлюсь, если после этого пойдет коррекция.
Естественно, да.
Ну, окей. На 64% за 35 дней, за месяц. То есть, ну, логично, такой бурный рост, можно ожидать коррекцию. Я вот на этом бурном росте не прокатился, но я и не парюсь. В общем... У меня все хорошо, я счастлив.
Я все-таки считаю себя активным трейдером, но можно сказать, что я тоже в целом не то чтобы прокатился именно конкретно на этой волне, потому что, ну, я так посчитал, в данный момент, если бы я держал бы все в споте исключительно, да, без плечей и так далее, просто вот купил бы биткоин, бы держал бы, без лишней суеты, я бы, получается, получил бы денег в моменте, вот этих последних трех недель, как я вот типа, непосредственно криптой занимаюсь, так скажем, да, но я просто трейджу на какая разница между акциями или криптовалютами, только вот вопрос в ликвидности и волатильности. И, собственно говоря, с того момента я, в принципе, если бы держал бы биткоине, как бы у меня бы прирост был бы чуть-чуть больше, вот, просто если бы я держал бы. Но очень важно понимать, что это вот сейчас так выглядит интересно, что вот ха-ха, можно было бы просто держать без суеты и кайфовать. Просто, ну, я ж не только от лонга работал, да, я еще и от шорта. Причем, кстати, я смотрю по своим статистике, у меня вот причем от шорта психологически легче всегда работать, я не знаю почему. Вот я в основном, вот приоритетно для меня позиции в шорт всегда, вот именно импульсы вниз ловить, чем на прокол уровня или пробой, вот как получится. Вот, всегда так получается. И, то есть, ну, на коррекции, в тот момент, когда я бы мог терять деньги, да, в теории, то я буду, собственно говоря, так же зарабатывать, вот что интересно. Для меня самое главное сейчас это вот выйти на такой пассивный, стабильный, ну, как пассивный, это активный заработок, надо важно понимать, который будет там стабильно приносить какую-то предсказуемую прибыль, так или иначе, то есть вне зависимости от растущего или падающего рынка, от его фазы, то есть чтобы я и от шорта, и от лонга работал хорошо. Вот, и сделать это прям полноценной основной работой. То есть у меня вот такой вот план на этот, и плюс задел на следующий год, скорее всего, этот год я продолжу работать из офиса, чтобы получить там годовую премию. Кстати, самая главная мотивация в конце года, 13-я зарплата. Вот, я думаю, нам нужно сделать небольшую гиперкомпенсацию нашим слушателям, потому что они полчаса слушали о каких-то компьютерах и так далее, хотя они такие, мы что, проекцию бесконечности включили? Какие-то компьютеры, какие макбуки, о чем? Андрей, скажи, пожалуйста, ты сейчас, я так понимаю, тебя сложно назвать, наверное, активным трейдером, да? Ты такой больше ленивый трейдер.
Я очень ленивый трейдер сейчас, да. То есть я сделки совершаю примерно раз... Ну, как повезет, но пусть будет раз в месяц. То есть последний раз я вот какую-то сделку совершил, это, наверное, как раз-таки то, что я отправил стейкаться деньги, которые, ну, зафиксировал. И сейчас они стейкаются, приносят мне там минимальную прибыль, там уже какие-то, я вижу, что уже какие-то доллары, так сказать, пришли обратно. Вот, со стейкинга. Я такой, ну, окей, отправляю опять на стейкинг. Реинвестировать. Все, кайф.
То есть, ну, собственно говоря, скажи, пожалуйста, вот именно сейчас основной, типа, часть твоего капитала, непосредственно денег, которые работают, это исключительно стейкинг, да, в крипте, или ты еще и акции держишь, или ты все распродал?
Я отвечал на этот вопрос в прошлом выпуске.
Вот, блин, надо было послушать.
К сожалению, сейчас у меня все в крипте. По поводу стейкинга, не стейкинга, у меня не все стейкается, у меня есть много на холодном кошельке, и на двух биржах раскидано, ну, там, примерно плюс на минус поровну. То есть примерно, наверное, 40-50% на холодном кошельке, и по биржам раскиданы 25%, которые стейкаются.
А почему ты из акций вышел?
Примерно в равных позициях.
Что тебя в акциях пугает? Типа S&P 500?
Потому что...
5000 пунктов плюс.
Нет, нормальных инструментов нету. То есть можно использовать... Ну, можно использовать израильские биржи, но... довольно-таки проблематично. Можно использовать Interactive Brokers какой-то, но, честно, после... там, условного Тинькова и российских брокеров, ну, вот вообще не хочется, даже не то, чтобы пользоваться, смотреть в эту сторону не хочется. То есть я как-то попытался eToro. С eToro тоже интересно получилось. Это израильская биржа, сделанные они в Израиле. Но у них минимальный депозит $10,000. Ну, как бы, я даже не знаю, разрешит ли мне банк вот так просто взять десятку им отправить.
Ну да.
То есть, окей, а как это потом снимать? Тоже десятку просто получаю, а потом это еще и декларировать придется. В общем, вот такие трудности, которые меня сейчас отпугивают. Я надеюсь где-нибудь сейчас в Европе открыть Revolut, где там уже переведу часть в акции.
То есть для тебя самое главное, чтобы приложение было красивенькое, да? Пофиг, какие инструменты, типа, все дела. Главное, чтобы красивенько было. Вот такие вот они айтишники.
Ну, можно и так сказать, да. Да, можно и так сказать. Ну...
Самое главное,
так что все, ты все должно быть в кайф, чё нет?
Скажи, пожалуйста, вот,
все должно быть в кайф.
Я так понял, у тебя основная часть, ну, позиции, это, типа, спот, да? То есть, получается, ты держишь на бирже без плечей, да? И вот на холодном кошельке,
да.
Вот, и так далее, в стейкинг закидываешь. А скажи,
да.
Ну, то есть, когда ты будешь распродавать, ты ждешь биточек по соточке, или ты там долгосрочный инвестор на несколько лет, типа? Как ты думаешь?
Распродавать, ну, наверное, от необходимости. На текущий момент у меня нету необходимости там, в деньгах, то есть нету планов. Ну, окей, есть какой-то план, может быть, недвижимость купить, но нету прям конкретного плана, чтобы это сделать. Естественно, потому что вывод средств это тоже придется планировать. Нельзя просто так сразу взять,
ну,
и
да.
Там, вывести все там 300 тысяч сразу вывести в, на карту.
Ну, только можно на карту, а в наличку получить, вот. Так-то, если посудить. Не знаю, есть ли такой сервис в Израиле.
300 тысяч долларов не особо.
Ну, слушай,
как бы, я не скажу. Ну, типа, я имею в виду, сколько там недвижимость стоит.
Ну, да.
Окей, давай не 300, там сотку возьмем условную, там, неважно.
Ну,
то есть это проблема.
Конечно, минимально
на самом
даже
деле,
для
в некоторых странах. Да, но я не собираюсь здесь в Израиле покупать недвижимость на текущий момент. Можно купить где-нибудь там, условно, в Таиланде. И кайфовать. На Бали купить недвижку и кайфовать.
В Азии же можно чисто крипто расплатиться, я слышал. Ну, не везде, понятное дело, не каждый.
Да,
сделку.
во многих местах можно просто крипто расплатиться. В общем, на текущий момент меня устраивает крипта. То есть часть бы я перевел, конечно, в акции для диверсификации. Но пока что вот я по крипте диверсифицировался по разным активам. То есть часть у меня там стейкается в долларах, часть у меня там на одной бирже, часть на другой бирже. То есть я и по биржам диверсифицировался, там часть на холодном кошельке, и по разным валютам диверсифицировался. Единственное, что это класс одного актива, то есть это криптовалюта, это вот единственный класс активов, который у меня на текущий момент есть. Это меня расстраивает, если честно. Ну,
Ну, может быть, да, я бы там все-таки...
Хотел.
Вот у меня, я знаю точно...
Ну, как? Давай, как расстраивает, учитывая, что за последние полгода оно выросло там в 3.5 раза. Там, где еще такое будет?
Ну, слушай, да.
Как
да,
бы я такое. На этом росте всем прокатился.
Я, у меня,
то
кстати...
То есть как раз...
У меня, кстати, абсолютно всегда 100% портфеля был исключительно рисковые инструменты. То есть, ну акции, да. Я этого не скрываю, у меня никогда не было, в принципе, облигаций на полном серьезе. Единственное, что я, короче, спекулировал на облигациях как раз-таки в тот момент, когда была жесткая просадка, когда они стоили дешевле номинала, я такой, типа, ну, прям рискнул, купил, типа, их, и они вернулись близко к своему номиналу, я даже не ждал их погашения, их просто распродал. Вот, я их там, грубо говоря, по 800 рублей покупал в облигации номиналом 1000 рублей, когда на рынке была жесткая паника, что облигации так сильно просели на 20% от номинала. Это же очень жестко. В итоге так просто изи 20% получил, можно сказать. Вот, да, типа, ну, мы с тобой молодые, амбициозные пары, и мы как-то, думаю, можем пережить и достаточно серьезные
потрясения. Да, можно в рискованные активы. Да, есть такое. Ну, хотя это обычно неправильная стратегия, я с этим согласен, вот я тоже ее поменял. Не то, что возможности нету, пока что даже желания сильного нету, ну, и возможности в плане биржи. В том плане, что вот я смотрю, я как раз-таки основные все деньги туда переводил в августе. Я хотел как раз-таки там все закинуть до... Мы в сентябре там ездили на Бали. Не мы с Костей.
К сожалению.
Я с девушкой. Да. И я хотел до этой поездки как раз-таки со своими всеми финансами там перераспределить, и я был уверен, что сейчас будет рост. Вот. И бурный рост начался в октябре. А на Бали я уже спокойно такой, так, все, я уже деньги пристроил, у меня там нету, на тот момент уже там не оставалось там налички дома условно, там подобных вещей не оставалось. Вот. И, ну, как-то посвободнее себя чувствовал. Вот. Так что у меня все хорошо, в этом плане я кайфую и ни в коем случае не расстраиваюсь, что я там где-то зафиксировался. И я считаю, что я как раз-таки риск-менеджмент хорошо соблел здесь, в данном контексте.
Ну, у тебя достаточно
так, что как-то так.
Лояльная, что ж, да, стратегия без плечей и так далее. Молодец.
Да. Ну, можно было бы с плечом, но, честно, я с плечами как-то... Ну, я последний... Давай так. Последние лет 5 мне как-то с плечами не особо везет. Ну, слово «везет» как бы не подойдет. Это мне, наверное, кажется, у меня какое-то внутреннее, как и с покером. Я в покер довольно хорошо играю. До того момента, пока мы не начали играть в покер без денег. То есть мы раньше играли на деньги, я очень хорошо играл, там часто выигрывал, а потом мы начали с друзьями играть в покер без денег. И как бы я такой, ну это что такое, ну давай поставлю фишки, какая разница. Окей, просто пофигу. Вот. И я не особо парился и начал проигрывать. И проблема в том, что когда мы начали снова играть на деньги, я уже не смог вернуться в то состояние, когда я там хорошо играл в покер на деньги. И мне кажется, что с плечами у меня примерно такая же ситуация случилась. Я на самом деле, ну, не рефлексировал на эту тему, поэтому не могу сейчас сказать, почему так получилось. Но я где-то там, не знаю, мне кажется, в 2017 году с плечами хорошо работал. Я не брал большие плечи, я брал до 5, и 5 это даже много, наверное. Ну, мне разрешалось брать до 5 там в рамках инструментов, которые были.
Ну, на рынке акций.
И я брал там, по-моему, до 3. Да. Не, это была крипта тоже. Это тоже была крипта.
Интересно.
Вот, и вначале было успешно, а потом я сделал паузу, снова там начал играть с плечами, с изолированной маржой. Ну и когда возвращался, там начал, ну, 100 баксов как бы закидывать. Там по 100 баксов, и такой, ну что такое 100 баксов? Типа с плечами, я, ну просто чтобы вернуться даже вот по мелочи, закинул и сливал постоянно. И вот последняя моя попытка была где-то... Месяца 3-4 назад, когда я попробовал, опять же, выделить 100 баксов, поиграться с маржой, и, ну, окей, потерял 20 баксов, осталось 80, я такой, ну, ладно, что-то во мне сломалось в какой-то момент.
Кошмар.
Да, к сожалению, я не рефлексировал на эту тему, ну, окей. Как-то так оно сейчас работает.
Капец, мы тут,
да,
знаешь,
давай,
на сеансе
на самом деле, потихоньку
психологов
заканчивать.
Да.
Да-да-да. Ну, обсудили у каждого своя стратегия. В общем, сейчас мы смотрим на рынок криптовалют, как и, наверное, весь мир. На самом деле, я удивлен, что еще, ну, нету супер нету масштабных новостей о том, что биток снова перебил свой хай.
Ну,
как
да.
будто это уже нормой стало.
Типа,
в том странно. Плане, что если мы вспомним, как было там в 17 году, просто весь мир взорвался от того, что там биткоин достиг 20 тысяч. Все новости пестрили. В 19-21 так, мне кажется, что такого тоже не было. Но ну, там в 19 мы вообще не перебили, мы в 21, получается, хай перебили. И там, может быть, новостей... Там была, скорее всего, проблема в том, что коронавирус, и было просто не до этого. То есть там началась вакцинация, может, больше про это писали. Но,
ну,
да. Мне кажется, вот не было еще такого повального по новостям, чтобы все погляд на там, CNBC и говорили только что, типа, все, крипта, стопудово, влетаем. И даже сейчас я этого пока что не вижу. То есть есть статьи, естественно, там типа сразу проснулись куча аналитиков, да вот, биткоин будет там 100 тысяч, биткоин будет 200, биткоин миллион. Всем же нужно захайпиться, поэтому сейчас такие заголовки идут.
Я даже тоже...
Так, кстати... давай на этой позитивной ноте закругляться.
Пора.
Да, мы славно с тобой поговорили, обсудили различные стратегии. Что ж, все ссылки мы оставим в описании на бирже, которой мы пользуемся. Так что переходите. Вот опять же, у себя сейчас посмотрел. Я, получается, под на текущий момент 27% годовых, да, даже 27,5% годовых стейкаю USDT. Ну, прекрасно. Так что переходите, регистрируйтесь и пользуйтесь. Что ж, всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.
Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Хорошей вам торговли.